Назад у экологов родилась идея о воссоздании на месте тундровых болот степных пастбищ, таких, какими они были десятки тысяч лет назад. Расчеты и первые эксперименты показывают, что задача эта, в принципе, выполнима. Сегодня в студии вдохновитель и лидер этого проекта, руководитель Северо-Восточной научной станции Сергей Зимов. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня нам трудно представить себе, что на месте современной тайги и тундры, очень малопродуктивных и бедных экосистем, всего лишь 10 тысяч лет назад простирались степи и паслись огромные стада крупных травоядных – мамонтов, носорогов, бизонов, оленей, диких лошадей. В наши дни подобное обилие жизни можно наблюдать только в африканских саваннах, да и то не везде, а только на хорошо охраняемых территориях. Что же вызвало этот экологический коллапс и почему погиб этот замечательный природный комплекс так называемых мамонтовых степей? Среди экологов существуют две альтернативные точки зрения. Согласно первой из них, все дело в изменении климата. Потепление, которое произошло в это время, привело к таянию вечной мерзлоты, и в результате эта территория заболотилась, и мамонтовая фауна просто лишилась своих местообитаний. Согласно второй точке зрения, ведущую роль в гибели мамонтовой фауны могли сыграть первобытные охотники. Крупные травоядные являются очень важным фактором поддержания стабильности степных экосистем. Если в степи никто не пасется, то степь погибает, либо заболачивается, либо зарастает лесом. Вопрос о причинах гибели мамонтовой фауны имеет и практическое значение. Если во всем виновато потепление, то, наверное, реальных шансов восстановить северные степи у человечества в настоящее время нет. Если же все дело в крупных копытных, то, вероятно, такое восстановление возможно, если мы будем постепенно интродуцировать различных крупных травоядных животных где-нибудь в тундре или тайге. Сегодня у нас в студии Сергей Афанасьевич Зимов, вдохновитель и организатор замечательного проекта под названием «Плейстоценовый парк». Целью этого проекта как раз и является попытка восстановления степной экосистемы на севере Якутии при помощи интродукции крупных копытных. Сергей Афанасьевич, не могли бы вы рассказать о проекте «Плейстоценовый парк»?
Ну, начиналось, наверное, с очень интересного и всем известного вопроса, почему вымерли мамонты. Вот, занимаясь долго наукой на севере, я в итоге пришел к вопросу, почему бы им не жить? Травы на севере много, и сегодня ее много, и всегда это много было. И сегодня мамонты вполне бы могли жить. Если уж они жили 3000 лет назад на маленьком острове посреди Ледовитого океана, на острове Врангеля.
Всего 3000 лет назад?
Да, уже пирамиды стояли, а мамонты продолжали жить. То уж на континенте, где множество долин, склонов, заросших растительных пожарищ, заросших травой, мамонты бы легко выжили. И получилось, что современный климат оптимальный для зверей. То есть климат Подмосковья сегодня для мамонтов тепловат, да. Но на севере, тем более на крайнем севере, потепление климата не могло уничтожить зверей. Сегодняшний климат в Сибири оптимальный для них. Ну, и они ищут, значит, каким-то другим причинам. Большинство свидетельств говорит о том, что, наверное, человек постарался. Ведь мамонтовая экосистема – это не только на севере Сибири. Это была грандиозная экосистема. Это была самая большая экосистема планеты. От Франции до Америки. От крайних северных островов до Китая. 12, 15, 18 тысяч лет назад эта экосистема захватила полмира.
И вот пропала.
И пропала. Буквально в считанные годы исчезла экосистема. Точнее так, она запылала там, в Европе, и пламя, как лесной пожар, уничтожение зверей, двигалось через всю Сибирь, Берингов пролив, и ушла в Америку, где разгорелась с новой силой. В Америке вообще зверей не осталось по сравнению с тем, что там было. Если у нас погибло только вот половина зверей, то в Америке чуть не 80%.
Причем как раз это произошло примерно в то время, когда туда люди пришли.
Даже не люди. Люди, может быть, везде были. Но человек в этой экосистеме был маленький, беззащитный, где-то там кости подбирал.
Подъедал там.
Да. Но вот 1012 лет назад в одну умную голову пришла мысль, как делать остренькие тоненькие стеклышки. Обсидиановые, из сердоликов, из чего угодно, либо стеклышки. Человек научился дырявить шкуру. И вот представьте, вот человек сейчас с хорошим оружием приезжает в Антарктиду, и пингвины вокруг него собираются, смотрят, сколько их можно за час перебить. Вот так же человека, которого занимал дно социальное, которого все обижали, и вдруг ему дали супероружие. И как он тут начал колоть налево и направо.
Это были луки, стрелы, копья?
Луки, стрелы, дротики. Главное продырявить шкуру. Ну, даже не люди шли за стадами, а новая технология шла. От племени к племени передавалась.
И что получилось с этими огромными экосистемами? Неужели они рухнули из-за того, что были выбиты только вот несколько видов?
Степи, прерии не рухнули. Почему степь существовала на юге? Ну, на юге трава и так хорошо растет. А вот на самом крайнем севере трава растет-то хорошо, а гниет плохо. То есть, на самом деле, в экосистеме есть фотосинтез, что-то нарастает, но потом нужно, чтобы все это быстро сгнило, и питательные вещества вернулись в почву. А вот гниет на севере очень медленно.
Из-за температуры химические реакции проходят медленно, да?
За это время конкуренты, всякие медленно растущие кустарнички, лифайнички,
вытесняют траву. Задают,
вытеснят. А когда было много зверей, трава вырастала, зверей тут же скашивал, за 10-20 часов в желудке переваривал и тут же возвращал фосфор, азот в почву. А пока эти удобрение. Звери бегали, резвились, пока их тигры гоняли, заодно вытаптывали всякие кустики, мох, лифайники. Они очень боятся вытаптывания. А трава вытаптывания не боится. Чем больше ее кости, тем она лучше растет. Чем в ней больше протеинов даже. То есть травы без животных не растут. То есть это не звери погибли, а погибла экосистема. И тут не надо было уничтожать всех зверей. Пришел охотник, что-то истребил, подорвал численность животных. И в результате сено перестали все скашивать. Войлок начал на поверхности накапливаться. Кустарнички какие-то полезли, мхи, лифайники. Трава стала еще хуже расти. Меньше кормовая база, меньше зверей. А человек уже расплодился. И так вот, нечаянно уничтожив там 2-3 вида, которые были главными пахарями в этой экосистеме, вытаптывали, косили, человек уничтожил всю экосистему.
В чем была идея, что завести куда-то в тундру каких-то крупных травоядных и посмотреть, станет ли лучше расти трава?
Да, в общем-то, логика была простая. Если не климат главный, значит и сегодняшний климат хороший, а он вообще чуть ли не оптимальный, и значит все это можно возродить. Тут уж стал такой научно-технический вопрос, как это можно сделать. Здесь много сценариев возможных, но вот мы остановились на наиболее, по-моему, простой экологичной схеме. Нужно на малой территории, хотя бы на малой территории, собрать всех тех, кто участвовал в этой экосистеме. Собрать зверей всех профессий. Но место должно быть хорошо выбрано, чтобы уже были какие-то пастбища, чтобы не очень много снега было, потому что первое время трудно будет, чтобы продуктивность угодий была повыше, чтобы не совсем сухо было, чтобы дождики все-таки были. Собрать всех зверей и заставить их вместе жить. И пусть у них в генах проснется умение жить вместе. Это сейчас они на разных континентах зачастую живут. Бизоны давно уже лошадей-то не видели диких. И вот собрать их вместе, пусть они за первые годы освоятся, разделят между собой пастбище, разберутся, пусть начнут вытаптывать. Может быть, их надо прикормить в первое время. Может быть, вначале не пускать убийц хищников. Дальше все это должно само раскрутиться. Обязательно, конечно, забор. Почему? Потому что создать забор и высокую плотность травоядных, чтобы они не ленились, сами создавали свои пастбища. И если вот эта система заработает, тогда потихоньку забор расширять в соответствии с ростом численности.
И что вам удалось сделать? Вот в средствах массовой информации, из них можно узнать, что вы завезли якутских лошадей, да, которые привыкли к холоду, могут переносить суровые зимы якутские, и они начали там пастись.
Мы закончили строить забор. То есть это была долгая эпопея, это не так просто на вечной мерзлоте построить крепкий забор. Но у нас сегодня 20 километров забора. То есть почти 2000 гектаров огорожено, внутри есть и кустарниковые заросли, и луга, и болота, и леса, и много озер. И вот там уже штук 20 лошадей ходит, по-моему, 8 лосей, сколько-то оленей, 5 медведей. Волков мы хотели не пускать, но один заскочил. Вот он ходит до сих пор. Ну, это рысь, росомаха.
И сколько лет вот там пасутся эти животные?
Ну, олени там пасутся всю жизнь. Якутские лошади там пасутся тоже почти всегда, только раньше они были дикими, а потом они стали официально домашними. Лоси там всегда жили, а вот бизонов туда надо вернуть еще, овцебыков надо вернуть. В Якутии уже активно идет возвращение овцебыка. То есть мне на самом деле нужны экологические профессии. Нужен крупный бык, нужен навозный жук, нужен падальщик. То есть мне нужен зверь, который может питаться и травой, и тальником. Вот бизон тут очень хорош, потому что лошадь ест только траву, а лось ест только тальник. Нужна крупная кошка.
Ну вот если вы упомянули крупных кошек, то еще вот такой вопрос, который очень многих интересует. Действительно, ваши планы насчет крупных кошек. Ну понятно, что пещерный лев... И другие.
Ну, крупные
там,
кошки, надо понимать, что они... это тигры, львы. Вот.
Ну, вот как раз это принципиальный вопрос насчет львов. Вот, например, сейчас в Новосибирском зоопарке со львами там интересные вещи происходят. Они приспособились к холоду, не уходят уже на зиму в теплые свои домики, а выдерживают эти морозы, размножаются.
Ну, почему бы и нет? Мы пускать будем всех. То есть, если зверь сумеет жить в этом климате, будет честно выполнять свой экосистемный долг, что-то вытаптывать, что-то удобрять, кого-то грызть, то ради бога. Наша задача ведь не стоит восстановить экосистему низовий Колымы 17,5 тысяч лет назад. Такое невозможно. Нам нужно создать экосистему, которая сумеет существовать на северо-востоке в условиях современного климата. И кто в ней выживет, я пока не знаю. За 5 лет можно уже видеть результат. Я их уже вижу. У нас уже природа другая, уже трава другая, уже почва другая.
Вот как раз какие изменения произошли в растительности в результате того, что там вот пасутся лошади, лоси, олени?
Трава уже не по пояс, но густая. Под снег почти зеленый уходит, с большим содержанием протеина. Кусты, многие тальника обломаны, они уже не трехметровые, до них не надо тянуться, они вот такие вот низенькие, и каждый год бросают молодую поросль, которую с сахатом очень легко скусывать. Много навоза на земле. То есть все, что летом вырастает, за зиму должно превратиться в навоз. Это открытое пространство, это хорошие тропы, уже передвигаться легче. На север без зверей все завалено хворостом, грубо говоря. Ландшафт будет проходимым.
То есть вы эколог-экспериментатор. Реально ведь экологи, по идее, им там не нарушить ничего. А вы реально пытаетесь воссоздать экспериментально систему, ну или аналогичную систему 20 тысяч лет назад.
Да, я не боюсь нарушить, во-первых, потому что чего-чего, а тундры полно. Во-вторых, тундра – это, в общем-то, не экосистема. Всегда на этих территориях существовали миллионы крупных травоядных, которые вытаптывали. Была тундра-степь. Поэтому нечего эту тундру лелеять. Если вместо тундры создать пустыню, конечно, это плохо. Но если на этой территории станет больше песцов, леммингов, разнотравья, оленей, овцебыков, тундру сделаем богаче. А называйте ее как хотите. Можете назвать мамонтовыми прериями, можете назвать тундра-степь, можете назвать тундра 21 века.
С руководителем Северо-Восточной научной станции Сергеем Зимовым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа «Владимир».